70 лет назад по решению Всемирного ученого совета были заложены и пущены в порядке эксперимента 4 такие системы, 4 псевдовечных двигателя, двигатели времени. Один на Луне, в кратере Булеальт, и 3 на Земле, на Амазонке, в Антарктиде и здесь, в тайге. Потом какой-то умник в ученом совете предложил отдать готовую строительную площадку в тайге под телемеханическую мезонную лабораторию. Предложение приняли, лабораторию построили, и 48 лет назад она взлетела на воздух. Деятельность лаборатории, разумеется, не имела никакого отношения к двигателю времени, но двигатель сочли разрушенным, потому что разрушения были действительно очень велики. Проникнуть на территорию, где размещалась опытная установка, оказалось невозможно, да и не было, казалось, надобности. Внимание исследователей сосредоточилось на остальных 3 системах, и эксперимент в тайге был забыт. Но двигатель уцелел. Он работал, выжимал энергию из времени, накапливал ее, и вот 4 месяца назад выбросил первую порцию. Вот, в общем, и все. Беркут нерешительно улыбнулся. Теперь поняли?
Спасибо, сказал Полесов.
А вы почитайте Леминга, предложил Беркут. Есть прекрасная монография Леминга «Тау электродинамика».
Полесов кашлянул.
Прозрачные колонны в подземелье, сказал Беркут, это энергоотводы. Двигатель расположен этажом ниже. Энергия стекает в эти колонны, накапливается в них и время от времени выбрасывается. А в каком виде выбрасывается, в общем-то, никто не знает.
— Леминг знает, — вернул Иван Иванович.
Беркут посмотрел на него и сказал, — Леминг вот считает, что энергия выделяется в виде протоматерии, неквантованной основы всех частиц и полей. Потом протоматерия самопроизвольно квантуется, во-первых, на частицы и античастицы, во-вторых, на электромагнитные поля. Так вот, та часть протоматерии, которая не успела проквантоваться, может вступать во взаимодействие с ядрами и электронами окружающей среды. Так, возможно, возникает этот голубой туман. Эта протоматерия должна проникать всюду, для нее нет преград, и она воздействует на приборы, на киберов, как вы их называете, и на наши организмы. Я, наверное, не очень ясно объясняю.
— Нет, отчего же, — сказал Полесов.
Он вспомнил, как дергались стрелки приборов, контролирующих настройку магнитных полей. — Отчего же, — повторил он, — я кое-что понял. — Спасибо. А как остальные двигатели?
— Остальные пока молчат, — сказал Беркут.
— Да, нам пока хватит дела и с этим.
— Мы построим здесь город-лабораторию, — сказал Иван Иванович, жадно глядя на экран. — Мы заложим новые двигатели, более совершенные. Я еще доживу до того времени, когда мы забросим в пространство первые корабли, которые будет нести само время.
Он вдруг повернулся к Полесову и сказал,
«А тау-механику нужно знать, юноша. Основам тау-механики уже учат в школе».
«Неправда, Иван Иванович», — сказал Беркут.
«Правда. Мне внук рассказывал, но я не об этом. У меня есть к вам предложение, Полесов. Нам здесь понадобится водитель с крепкими нервами. Как вы на это смотрите?»
Полесов покачал головой.
— Нет, — сказал он, — мне придется вернуться на Меркурий, там тоже нужны водители с крепкими нервами. Иван Иванович насупился. — Была бы честь предложена, — проворчал он.
— Вот они, — сказал Беркут.
— Из-за тайги одна за другой беззвучно взлетели серебристые птицы, низко прошли над черной землей и сели, сложив крылья. Открылись люки, из них стали выскакивать люди в желтых защитных костюмах и больших шлемах. — Акопян прилетел, — сказал Беркут. — Пошли, товарищи.